Отметки Риммы Лебедевой. Лев Кассиль. В город Свердловск приехала вместе со своей мамой девочка Римма Лебедева. Она поступила учиться в третий класс. Тетка, у которой жила Римма, пришла в школу и сказала учительнице Анастасии Дмитриевне: «Вы к ней, пожалуйста, строго не подходите. Они ведь с матерью еле выбрались. Свободно могли немцам в лапы попасть. На их село бомбы кидали. На нее все это очень подействовало. Я думаю, что она теперь нервная. Наверное, она не в силах нормально учиться. Вы это имейте в виду».
«Хорошо», — сказала учительница. «Я буду это иметь в виду, но мы постараемся, чтобы она могла учиться, как все».
На другой день Анастасия Дмитриевна пришла в класс пораньше и сказала ребятам так: «Лебедева Римма еще не приходила? Вот, ребята, пока ее нет, я хочу вас предупредить. Девочка эта, может быть, много пережила. Они были недалеко от фронта с мамой. Их село немцы бомбили. Мы с вами должны помочь ей прийти в себя, наладить учение. Особенно много не расспрашивайте ее. Условились?»
«Условились!» – дружно ответили третьеклассники.
Маня Петлина, первая отличница класса, усадила Римму на своей парте рядом с собой. Мальчик, сидевший тут раньше, уступил ей свое место. Ребята давали Римме свои учебники. Маня подарила ей жестяную коробочку с красками. И третьеклассники ни о чем не расспрашивали Римму. Но училась она неважно. Она не готовила уроков, хотя Маня Петлина помогала ей заниматься и приходила к Римме на дом, чтобы вместе с ней решить заданные примеры. Слишком заботливая тетка мешала девочкам. Говорила она, подходя к столу, закрывала учебники и убирала Риммины тетрадки в шкаф.
«Ты ее, Маня, уж совсем замучила! Она не то, что вы дома тут сидели! Вы себя с ней не сравнивайте!»
И эти теткины разговоры в конце концов подействовали на Римму. Она решила, что ей уже незачем учиться, и совсем перестала готовить уроки. А когда Анастасия Дмитриевна спрашивала, почему Римма опять не знает уроков, она говорила:
«На меня тот случай очень подействовал. Я не в силах нормально учиться. У меня теперь стали нервы».
И когда Маня и подруги пробовали уговорить Римму, чтобы она училась как следует, она опять упрямо твердила:
«Я почти на самой войне была. А вы были? Нет. И не сравнивайте».
Ребята молчали. Действительно, они не были на войне. Правда, у многих из них отцы и родственники ушли в армию. Но трудно было спорить с девочкой, которая сама была довольно близко от фронта. А Римма, видя смущение ребят, стала теперь прибавлять к теткиным словам еще свои собственные. Она говорила, что ей скучно учиться и неинтересно, что она опять скоро уедет на самый фронт и поступит там в разведчицы. А всякие диктовки и арифметики ей не очень нужны. Недалеко от школы был госпиталь. Ребята часто ходили туда. Они читали раненым вслух книги. Один из третьеклассников хорошо играл на балалайке, и школьники тихим хором пели раненым «Светит месяц, и вопль березонька стояла». Девочки вышивали кисеты для раненых. Вообще школа и госпиталь очень сдружились. Ребята сперва не брали с собой Римму. Они боялись, что вид раненых напомнит ей что-нибудь тяжелое. Но Римма упросила, чтобы ее взяли. Она даже сама сшила табачный кисет. Правда, он у нее вышел не очень складным. И когда Римма дала кисет лейтенанту, лежавшему в палате номер 8, раненый почему-то примерил его на здоровую левую руку и спросил: «Как вас звать-то? Римма Лебедева?» И негромко пропел: «Ай да Римма, молодец, вот так мастерица! Шила раненым кисет, вышла рукавица». Но увидев, что Римма покраснела и расстроилась, поспешно поймал ее за рукав своей левой, здоровой рукой и сказал: «Ничего, ничего,
Вы не смущайтесь, это я так, в шутку. Прекрасный кисет, спасибо. А это даже хорошо, что и за рукавицу сойти может. Пригодится. Тем более, мне только для одной руки теперь и нужно». И лейтенант печально кивнул на обмотанную бинтами правую руку. «А вот вы мне сослужите в дружбу», – попросил он. «У меня тоже дочка есть, во втором классе учится. Олей зовут. Она мне письма пишет, а я вот ответа написать не могу. Рука. Может быть, сядете, возьмете карандашик, а я вам продиктую. Очень буду благодарен». Конечно, Римма согласилась. Она гордо взяла карандаш, и лейтенант медленно продиктовал ей письмо для своей дочки Оли. «Ну, давайте поглядим, что мы тут с вами вместе насочиняли». Он взял левой рукой листок, исписанный Риммой, прочел, нахмурился и огорченно присвистнул. «Фью! Это некрасиво получается. Очень уж грубые ошибки ставите. Вы в каком классе?» «В третьем, пора уже чище писать». «Нет, это не годится. Меня дочка засмеет. Нашел, скажет, Грамотеев. Она хоть и во втором классе, а уж знает, что когда слово «дочка» пишешь, после «че» мягкий знак совершенно не требуется». Римма молчала, отвернувшись в сторону. Маня Петлина подскочила к самой койке лейтенанта и зашептала ему на ухо. «Товарищ лейтенант, она не в силах еще нормально учиться. Она еще не пришла в себя. На нее очень подействовало. Они почти около самого фронта с мамой были». И она обо всем рассказала раненому. «Так», — промолвил лейтенант, — «не совсем это правильный разговор. Бедой и горем долго не хвастаются. Или уж терпят, или помочь горю беде стараются, чтобы не стало их. Я вот за то и правую руку свою отдал, наверное, а многие головы совсем сложили, чтобы ребята у нас учились как следует, как мы хотим, чтобы у них жизнь была по всем нашим правилам. Вот что, Римма, приходите-ка завтра после уроков на часок, потолкуем, и я вам еще письмецо продиктую», – неожиданно закончил он. И теперь каждый день после уроков Римма приходила в палату номер 8, где лежал раненый лейтенант. И он диктовал медленно, громко, раздельно письма своим друзьям. Друзей, родственников и знакомых у лейтенанта было необыкновенно много. Они жили в Москве, Саратове, Новосибирске, Ташкенте и Пензе. «Дорогой Михаил Петрович!» «Знак восклицательный вверх дубинкой», – диктовал лейтенант. «Теперь пиши с новой строки. Хочу знать, запятая, как двигается...» После «Т» не надо мягкого знака в данном случае. «Как двигается дело у нас на заводе?» Точка. Потом лейтенант вместе с Риммой разбирал ошибки, исправлял и объяснял, почему надо писать так, а не этак. И заставлял найти на небольшой карте город, куда посылалось письмо. Прошло еще 2 месяца. И однажды вечером в палату номер 8 пришла Римма Лебедева и, хитро отвернувшись, протянула лейтенанту ведомость с отметками за 2-ю четверть. Лейтенант внимательно проглядел все отметки. «Ого! Это порядок!» – сказал он. «Молодец, Римма Лебедева! Ни одного посредственно! А по русскому и географии даже отлично! Ну, получайте вашу грамоту. Документ почетный». Но Римма отвела рукой протянутую ей ведомость. «Вы распишитесь вот тут, где написано «подпись родителей» или «лица воспитывающего». «Как, причем вы? Тоже еще? А то мама в командировку уехала, а тетю я не хочу. Только ведь вы не можете, рука?»
«Могу», – сказал лейтенант, – «я уже давно могу. Давайте сюда».
Он поболтал в воздухе своей зажившей рукой, и в графе «Подпись родителей» или «Лица воспитывающего» четко вывел «Лейтенант Тарасов». Текст прочитала Надежда Никулина.